Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Кому зноў адкруцяць галовы ва ўрадзе? Адкуль у беларускіх дыпламатаў грошы на мільённыя машыны? Чаму на Магарадзеншчыне распрадаюць будынкі? Пра гэта ды іншае мы паговорым цягам бліжэйшай паўгадзіны. Кіраўнік дзяржавы працягвае ездзіць па розных прадпрыемствах краіны. Сёння, наведваючы транспартна-лагістычны цэнтр «Менск», Белмытня сервіс 2, ён прыгразіў ураду адкруціць галовы за невыкананне праграмы будаўніцтва такіх цэнтраў. Лукашэнка запатрабаваў цалкам выканаць праграму да пачатку 2015 году. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння Александр Лукашэнка публічна пацвердзіў, што найбольш яго непакоіць адсутнасць грошай, нават, як ён сказаў, шалёныя грошы, а яны губляюцца з-за невыканання шматлікіх праграмаў. За гэта Лукашэнка і паабяцаў адкруціць галовы камандзе Міхаіла Мясніковіча. І ён казаў, мы прынялі праграму, але гэтая праграма не рэалізаваная. Будзе тое, што з дрэваапрацоўкай. Я вам просто адкручу галаву, палажу пад паху, і вы, калі зможаце, пойдзіце. Я вам не дарую, гэта ж шалёныя грошы. Не хочам узяць добрыя грошы, за гэта дараванне нікому не будзе. Цытую Александра Лукашэнку Белта. Кіраўнік аналітычнага цэнтра стратэгіі Леонід Заіка лічыць, Лукашэнка раз'юшыўся таму, што ведае некаторыя дэталі стварэння транспартна-лагістычных цэнтраў.
Гэта мощная таможная структура, яна странным образам была сфарміравана, то есть яна вроде как таможны камітэт её инициировал, они деньги брали там и кредиты и прочее, и непонятно, как будут распределяться доходы, куда идти. В связи с самым началом возникли тоже подозрения, что это такое, государственное, полугосударственное, частная компания. Поэтому первое, что ассоциируется, просто чиновники, находящиеся во главе этой службы, они потом с уходом в отставку за пенсию займут там должности руководителей. Поэтому возникает подозрение, что такая номенклатурная структура, которая характеризует вот этот процесс номенклатурной приватизации. И Лукашенко это понимает, он нервничает.
Вице-премьер Петр Прокопович патлумачыў, затрымка с будаўніцтвам звязаная с засутнасцю цікавасці до гэтых проектов с боку инвесторов. Паводле ягоных словаў, до 2015 года у Беларуси будет створено 28 подобных центров. Лукашенко загадаў адкарэктаваць праграму, а калі інвестараў няма, то выконваць яе трэба за дзяржаўныя грошы. Леонід Заіка звярнуў увагу яшчэ на адну акалічнасць. Кіраўнік дзяржавы, на яго думку, патрабуе паскорыць будаўніцтва лагістычных цэнтраў яшчэ з-за таго, што на мяжы з Беларусю свае цэнтры актыўна будуе Расія. Лукашенко боится, что россияцы заберут частку прибытку.
Да, зачем тогда вступали в таможенный союз? Кто быстрее и лучше сделает, тот и выиграет. Это нормальный рыночный подход.
На паперы выканаць праграму нескладана, заявіў старшыня Камітэту дзяржаўнага контролю Александр Якабсон. Ужо даходзіць да таго, што сховішча для гародніны называюць лагістычным цэнтрам, сказаў ён. Мене гэта зусім не дзівіць, кажа дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман.
Калі кіраўніцтва працягвае спускаць гэтыя ўсе адміністратыўныя планы, то адзінае, што чыноўнікі ніжэйшым рангам могуць рабіць гэта вось толькі рознага кшталту там прыпіскі, маніпуляцыі з дадзенымі, маніпуляцыі з назвамі і гэтак далей. Хоць мы бярэм там тыя ж лагістычныя цэнтры, трэба неяк там людзям адказваць за вось гэтыя планы, вось яны выкарыстоўваюць розныя дзіўныя метады для таго, каб проста на ўзроўні лічбаў да іх не было пытання. Тое ж самае мы назіраем вось іншых сферах, глядзім зараз на дрэваапрацоўку, тое ж самае. Я думаю, што калі палазіць па іншых сферах, асабліва тых, дзе пайшлі грошы вось на мадэрнізацыю, то мы пабачым тое ж самае.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. Вы слухаете «Радио Свобода». Еще раз нагадаю, наш телефонный номер для живой связи с Пражской студией 651-4204. По этому телефону до нас дозвонился наш слухач. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Это Олесь в Минску. Есть такая информация по куропатах. По-перше, жыхары улицы Мирошниченко вельми обураны тем фактом, что сбоку города усталяваны крыжи и камени. у лесном массиве. Менавіта на тим місці, де вони смажили шашлыки. Другая информация, так само по Куропатах, Якубович, главный редактор в Советской Беларуси, зацікавился Куропатами на днях, выказался в этом сенсе, что треба заняться этим питанием. Вот такая информация.
А скажите, калі ласка, вы кажете, что жыхары в улице Мирошниченки обураны, а каким чином яны выказывают эту свою незадоволенность? Яны...
Есть лист, який был накерован у органы влады от жыхаров в улице Мирошниченко с питанием, каким чином там все это отрымалось.
Отказу еще нема?
Они...
А? Отказу яны еще не отрымали?
Не отрымали.
Ну что ж, дякую, Алесь, и будем чакать от вас со звонка с информацией, коли жыхары отрымают гэты отказ, и мы почуем, что отказали им официальные улады. Дякую, телефонуйте еще.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Уладальник российского блогу «Рублевка Лайф» опубликовал фотоздымки двух шикованных автомобилей – «Порше» и «Бентли». Автомобили сняты на улицах Москвы, а увагу автора яны притягнули тем, что мают дипломатичные номеры белорусской амбассады в Москве. Интернет-корыстальники одразу стали задаваться питанием, откуль у белорусских дипломатов такие гроши, каб разъезжать на автомобилях, супольный кошт яких миллион доляров. Подробности у сюжете нашей корреспондентки Саши Инфельд.
Фотоздымки автомобилей клясу люкс с белорусскими дип-нумарами наперш выклюкали у интернет-корыстальников не зайздрость, а подозрение у коррупции. Зусим недавно с амбассадой Молдовы в Москве здарыўся криминальный инцидент. Высветлилось, что супрацовники молдавской дип-миссии фактично продавали дипломатичные нумары усім ахвотным. А ахвотных отримать фантастичные привилеи на дорозе, видать, было немало. Дипломатичные нумары дозволяют уладальнику фактично корыстаться усими выгодами дипломатичного статуса. Так кіроўца можа не выходзіць з машыны і не прадстаўляць аніякіх дакументаў у выпадку ДТП. А сам аўтамабіль лічыцца тэрыторыяй іншай дзяржавы. Усё гэта абумоўліваецца Венскай канвенцыяй 61-го году. Аднак з таго, што ўдалося даведацца Радыё Свабода з афіцыйных крыніцаў, вынікае, дыпламатычныя нумары маскоўскія Порше і Бентлі носяць цалкам законна. Вось што паведаміў нашай службе прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных.
Автамабілі приобретены пачётным консулам Беларуси в России на личные средства для нужд консульства. Институт почетных консулов – это распространенная практика, которая используется всеми странами мира. Только в Беларуси действует более 20 почетных консулов иностранных государств. Республика Беларусь выдала консульский патент 56 гражданам зарубежных государств. Статусом почетного консула в согласии принимающей страны наделяются авторитетные и состоятельные граждане стран пребывания, которые оказывают важное содействие в развитии двусторонних связей. Деятельность почетных консулов может быть весьма разнообразной. Ну, для примера, совсем недавно почетный консул Беларуси на Филиппинах активно занимался выяснением ситуации с белорусскими гражданами после разрушительного тайфуна.
Прозвище уладальника автомобиля Андрей Савиных назвать отмовился. Однако, поводле информации на сайте амбассады, гоноровый консул Беларуси в Москве Игорь Макаров, российский миллиардер, уладальник международной группы компании «Итера». Игорь Макаров так само мае державные узнагороды Беларуси, орден дружбы народов и медаль Франциска Скорины.
Представники политических партий выступили супрать на меру ураду увести новые податки на белорусских громадян, так званые податки на дармоеду и на допуск транспортного сродку до уделу у дорожном руху. Наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусёв назвал интервью «Свободе» идеи ураду про новые податки дуростью.
За это решение уладов, або за размову об этом решении, я отношусь однозначно отмовно, бо на фоне тих скандалов об коррупции у шерегах белорусских чиновников розного рангу, это выглядая знову как спроба набить себе карма. Белорусские чиновники, вместо того, как принять меры об скорочении расходов на себе и об скорочении аппарата чиновенства, спробуют свои проблемы вырешить про карманы белорусских громадянов. И дуростью не наш это нельзя назвать.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Апрэч БНФ з гэтай заявою салідарны беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», ліберальна-дэмакратычная партыя. Я нагадаю, што 12 лістапада стала вядома, што ўрад разглядае магчымасць увесці дзяржаўную пошліну за выдачу дазволу на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. Яна будзе складаць ад 3 да 5 базавых велічыняў на год. Гэта ад 390 да 650 тысяч рублёў. І ў той жа дзень 12 лістапада прадстаўніца Міністэрства фінансаў Святлана Крэтава заявіла, што падрыхтаваны праект указу прэзідэнта, які прадугледжвае спагнанне платы з грамадзянаў, што не працуюць. Вы на хвалях Радио Свобода, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подеи дня. Для турмы на окрестце на паплечнікі сустрэлі Леаніда Смаўжа и Вадима Цярлецка, які вышли на волю пасля арышту. Лукашенко выказал претензии, что у судах почалася демократия, и зноў пригрозил ураду открутить головы. 15 лістапада адзначаецца дзень пісьменніка ў зняволенні. На Гарадзеншчыне прадаюцца з аукцыёну будынкі былых афіцыйных установаў, на рамонт якіх няма сродкаў. У Менску прайшла сустрэча каталіцкіх святароў, якія маліліся за ксяндза Уладыслава Лазара, арыштаванага КДБ. На думку трох палітычных сіл, ксяндза Лазара трэба прызнаць палітвязнем. Дэмакратычныя партыі выступілі супраць падатку на беспрацоўных і на машыны. З войска вернулся молодофронтовец, политжаунер Михась Мурский. Фонд «Гродна аблмаёмасць» выставил на продаж некалькі десятков будинков, сярод яких были школы, клубы, библиотеки, пошты, свинарники, бомбасховища и навод комплекс будинков былой сядзібы, якая з'являється історико-культурной каштовностью. Чому господары распродают маёмасць? Отказы шукал Михал Корнеевич.
У Щучинском районе продаются одразу 4 будинки былых школов у вёсках Богушова, Кемяны, Красули и Лагоды. Усе яны пабудовы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Цагляныя двухпавярховыя. У Шучынскім аддзеле адукацыі кажуць, што гэтыя школы паэтапна закрывалі на пачатку 2000-х гадоў з-за таго, што ў іх не стала каму вучыцца. Будынкі патрабуюць рамонту і няма сродкаў на тое, каб іх утрымліваць. Улады пакуль не ўяўляюць, хто іх набудзе, паколькі ў вёсках жывуць пераважна людзі пенсійнага веку. Гаворыць супрацоўніца Шучынскага аддзела адукацыі.
Цяпер даже в этих средніх школах, которые рассчитаны где-то, 700-800 мест, а іх па 120 чалавек, 200. У нас уже вот на следующий год получается, что у нас останется одна только базовая школа, сад Мажейкова. А так все будут только средние школы, сады.
Будинки былых школов продаются так само у Новоградском и Мостовском районах. А вот Новоградский историко-краязнавчий музей выставил на аукцион двухповерховый цагляный будинок друкарни 1936 года. Початковый кошт 586 миллионов 174 тысячи 143 рублей. Будинок находится в самом центре города, але, как кажет директорка музея Тамара Варшицкая, користаться им не могут, хотя хотели
бы. Нам повесили эти будинки, как зачинили друкарню, а грошей на то, как сделать ремонт, не дают. И поскольку их аж два, то один выставляется на аукцион, а другие, поскольку консерватые, может, коли будут гроши. Будинок, правда, кажучи, уже хлебом станет. То есть там потребен капитальный ремонт.
Свіслацкі цэнтральны раённы шпіталь выставляе на продаж комплекс будынкаў былой сядзібы Багудзенкі ў Порзаве. У ім мясціўся мясцовы шпіталь, які зачынілі напрыканцы 90-х гадоў. Неабыякавая да гістарычнай каштоўнасці бухгалтарка шпіталя распавядае, што назва сядзібы паходзіць ад выразу «Богу дзякуй». А яшчэ дадае, што там незвычайны парк, у якім 455 шматгадовых раслін і дрэваў. Туі, ліпы, сосны, слівы, асіны, дубы, яблыні, грабы, елкі, таполі, бярозы, клёны і сосны. Стан сядзібы паводле яе жахлівы, але прадаецца нядорага – 874 миллионы 432 553 рублі. Яна кажа, што пару гадоў таму быў шанец надаць належны выгляд сядзібе і парку, але не атрымалася.
Расійская кінастудія, не скажу точна какая, ўжо не помню. Прыслала пісьмо, заінтересаваліся снімаць гістарычны фільм, іменна в этих декорациях. Ну, для того, чтобы снимать, там надо было все привезти, понятно, в соответствии. Вопрос, за какие деньги? Наш район просто этого не потянул, и сами не приехали снимать.
У вёсцы Драгічаны Ваўкавыскага района прадаюць будынак былога вясковага клуба, а ў Лядзі Мастоўскага района свінарнік і некалькі цэхаў і гаспадарчых пабудоваў. За дві базові величині у вісці Дінькавці продається бібліотека з прибудовою. У Росі Волковицького району на продаж виставляється цілий комплекс самих різностайних будинків былого військового городка: казарма, пункт керування, КПП, свинарник, гараж, бомбосховище та шмат іншого. Гэты лот каштуе найдаражэй 1 629 286 864 рублі.
Адрас наступнага рэпартажа таксама Гарадзіншчына. А пытанне на вуліцы горадні прагучыць пасля абвесткі.
Неўзабаве павінен адкрыцца гісторыка-мемарыяльны музей сядзіба Нямцэвічаў у Скоках, што пад Берасцем. Палац, дзе магчыма бальшавікамі быў падпісаны брэсцкі мір, а ці захавалася памяць пра апошніх прадстаўнікоў слаўнага роду ў жыхароў Скокаў, і што думаюць скокаўцы пра дзень сённяшні.
І эти все деревні наши сожгли, ну, рускія, палітыка выжжанай землі, і всех угналі в бежанство.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Беларускія ўлады ігнаруюць прапановы Польшчы і еўразвязу ў цэлым пра спрашэнне, а ў перспектыве і адмену візавага рэжыму. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы задалі гарадзенцам.
Не, ну, конечно, лучше, конечно, без визов, чем ходить, стоять в очереди, то есть 60 евро даже эти платить по несколько раз. То есть, ну, надеемся, что белорусская, все-таки с белорусской стороны будет нам, ну, принято правильное решение, то есть такое же, как принято с польской стороны.
Потому что вывоз товара идет с Европы к нам, а от нас деньги везутся в Европу, поэтому как бы государство наше не хочет, чтобы было 50, ну, километров границы безвизовой. Ну, если только в Евросоюз войдем, тогда только может быть безвизовый въезд, а так у нас никогда не будет, всегда с визовый въезд будет.
Если бы я был уверен в том, что именно наше начальство не хочет, я вам ответил, но я не знаю, кто не хочет. Ну, не знаю, я не слышал этого. Ну, что поляки хочут, а мы не хочем.
Я говорю, я только за. Ждем. Я вот иногда езжу в Польшу, но почему-то говорили же уже там, назначали даже даты. Не знаю, кому это мешает. Здравомыслящий человек-то должен подписать. Это же, если он говорит, что делает для народа, ну так сделай для народа, вот покажи. Да, не декларация, а вот официально, пожалуйста, вот, ребята, вот с какого-то числа вы, вот ваша зона 50-километровая, ладно, всю Белоруссию, но вот наш вот этот вот участок, мы-то попадаем же.
Не знаю, почему белорусский бок тормозит эту справу, но я за то, чтобы в Гродно была создана все-таки эта зона 50-километровая. Сложно сказать, все зависит от нашего батьки.
Я вчера слышал по телевизору, что вроде бы визы отменяются польские. И я ездил раньше в Польшу, но теперь-то треба виза.
Я тоже так думаю, что надо все, как было свободно. Но не знаю, это у них надо спросить, им виднее, они выше сидят. Ну, наши белорусские правители.
Я за безвизовый, но кто тут виноват, я не знаю. Белорусская сторона или польская, я не в курсе.
Зато, что был свободный вес? Политика против народа, наверное. Ну, государство. Ну, нашего, белорусского.
Беларускія ўлады ігнаруюць прапановы Польшы і еўразвязу ў цэлым пра спрашэнне, а ў перспектыве і адмену візавага рэжыму. Як вы да гэтага ставіцеся? Такія меркаванні мы пачулі на вуліцах горадні.
Апошнім часам узнікаюць новыя ініцыятывы дзеля пашырэння беларускай мовы ў грамадскай і культурнай прасторы краіны. Якія найноўшыя тэхналогіі выкарыстоўвае моладзь дзеля гэтай мэты? Ці насамрэч мы можам казаць пра нейкі выбух грамадскай актыўнасці, пра крок наперад у папулярызацыі беларускай мовы і ці зліюцца асобныя ініцыятывы ў новую хвалю беларусізацыі? У дыскусіі бяруць удзел аўтары новых формаў папулярызацыі беларускай мовы філёлях Татьяна Цканова і журналіст Павел Белавус. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
І пачуеце вы яе менш як праз 10 хвілінаў. Ну а зараз картатэка Сталіна. Кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды Сергій Дубавец каротка нагадвае біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Булах Василь Рыгоравіч нарадзіўся ў 1891 у вёсцы Вуглы Ветрынскага раёну. Беларус, сялян, непісьменны, калгаснік калгасу Мялешка ў вёсцы Вуглы. Арештаваны 25 жнівня 1937-го, осуджены 9 листопада 1937-го. Постановы НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на корысть Польши поводля артикулов 68-72 Криминального кодекса до вышейшей меры покарання. Расстреляны у Полоцкой тюрьме 25 листопада 1937-го. Реабилитованы 12 кастричника 1989-го. Архив УКГБ Литебской области.
Картотека Сталіна щодня у ефіри і на сайті «Свободи». 15 листопада на ініціативу Міжнародного пен-клубу відзначається День письменника у зняволенні. Така традиція була закладена у 2007 році. У Беларусі серед політв'язнів немало письменників, поетів і журналістів. За часи правління Олександра Лукашенки у турмах побували, ці знаходяться тепер, літератори Володимир Някляєв, Павел Сіляринец, Олександр Федута, Андрей Клімов, Олесь Беляцький, Славоміра Домович, журналісти Андрей Пачобут, Микола Маркевич, Павел Мажейка, Павел Шарамет, Ірина Халіп. Прозаїк і поет, лідер громадської кампанії «Говори правду» Володимир Някляєв, який був змішаний у турму після вибору 2010 року, лічить, що уся білоруська література у зняволенні від самого свого узнікнення.
Особенно письменницкие организации в этот день вручают свои премии и наиперше тем литераторам, которые те были у зняволенні, те зараз в ней находятся. Что тычется белорусской литературы, то в неком сенсе и она от часа своего возникнения находится в зняволенні, потому что николи не было привильных умов ни для самой литературы, а простое и для творальников, которые текстов про белоруску. Сегодня ситуация такая, что белорусский панцентр и Радио Свобода навод основали премию и на Франтишка Лехновича в галіне творальной литературы. Про что это такое? Про то, что литература и литераторы как находились в белорусские, так и находятся, мягко говоря, в неспояльных умовах. Развивается этот жанр, на жаль. Але на радость мы бачим у этом жанре довольно добрые книги и творы. Можно сказать тут то, что написал в турме Олесь Беляцкий. Дмитрий Дашкевич, книга якого зараз рихтується до видання. Ігор Олінєвич, его книга, я думаю, да, Александр Садут, за его американскими лапшами. Я не хотел бы, как эта традиция продолжилась, але не подобно, что она скончится сегодня.
І ще про премію ім'я Франтішка Ляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні, про який згадав Володимир Някляєв. Нагадаю, що премію гэтую заснавалі Беларускі пен-центр і Радіо Свобода. Журы визначыць пераможцу і абвесціць вынікі 10 снежня у Міжнародны дзень правоў чалавека. А творы яшчэ можна дасылаць, яны прымаюцца да 1 снежня. Пераможца будзе ўгнараваны дыпломам і атрымае грашовую ўзнагароду, а ягоны твор прагучыць у ефіры «Свабоды» і будзе опубликованы. Организаторы плануют уручать премию имя Франтишка Ляхновича, покуль ситуация в Украине будет давать для этого подставы. Але мают спадзеў, что она, як найхутчэй, стратит свою актуальность. Данчик выбираем. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, шановные слухачи! У канцы 90-го году вышел незвычайны кампакт-дыск нью-эйджовской музыкі, які захапіў не толькі мяне, але і слухачоў па ўсім свеце. Сваімі арыгінальнымі містычнымі гукамі, пераплеценымі спевамі манахаў і танцавальнымі рытмамі. Гэта быў альбом пад назовам 1990, на якім лічбы былі напісаныя рымскімі літарамі. Компакт-диск был задуманы румынским продюсером-композитором Майклом Крету, який охарактеризовал этот твор как проект и назвал его «Энигма», что по-грецку означает «загадка». Как сказал сам Майкл Крету, у композициях «Энигмы» нельга разделять музыку и слова, только все это разом створяет окресленный настрой и атмосферу. Твори «Енігми» – це нова палітра гуків, ритмів і настроїв. Сьогодні слухаємо пісню «Мея Кульпа» – дебют на альбому проєкту «Енігма».
Prends-moi, je suis à toi.